Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
В студии Диана Кабракова и Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Всем
Жень,
здравствуйте.
Приветствуем. Да, напомню, что вы слушаете «Радио Спутник», самую цитируемую радиостанцию России. И в ближайшие минуты мы поговорим о том, что происходит в условиях угрозы распространения коронавируса и чем могут заняться люди, которые находятся на самоизоляции или отправлены на удаленную работу. Ну и, в принципе, затронем те сферы, которые сегодня оказались не в простом положении. Вот, например, сокращение времени работы и числа сеансов, закрытие залов и искусственное ограничение продажи билетов. Российские кинотеатры в кризисе, которого не было по меньшей мере с 2014 года. Тогда из-за резкого роста курса доллара число посетителей резко сократилось. А платежи кинопроизводителям и дистрибьюторам остались прежними. Но сейчас ситуация еще хуже. Дело не только в изменении курса валют, но и в ограничениях, собственно, которые вводятся в связи с распространением коронавируса. В Москве, как мы знаем, на мероприятиях должно быть не более 50 человек, а значит, кинотеатрам вообще невыгодно продавать билеты. Стоимость аренды и электричества, понятное дело, превышает возможную прибыль.
И подобная ситуация, ясное дело, не только в России. Закрыты для посещения театра по всей Италии, Франции. В Баварии сложная ситуация. В двух крупнейших американских мегаполисах, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, тоже не работают кинотеатры. Вот Лос-Анджелес меня особенно удивляет. Представляешь себе Голливуд без кино, да?
И невозможно и возможно.
В городах Китая, в большинстве мегаполисов Китая также не работают кинотеатры. Ну, театры, другие развлекательные мероприятия отменены. И понятное дело, что обстоятельства заставляют бороться за зрителя не только кинопрокатчиков, но и кинопроизводителей, потому что в основном-то это все было на прокатчиках, да, до сих пор, а теперь кинопроизводители тоже понимают, слушайте, что нам надо что-то делать. Хотя понятно, что мейджоры, да, крупнейшие студии, они владеют и сетью кинотеатров, mm-hmm. ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах, да, здесь немного по-другому ситуация на постсоветском пространстве складывается. Но что они делают? Они теперь премьеры говорят, что одновременно будут запускать и в кинотеатрах, ну, там, где они еще работают, и не закрыты из-за распространения коронавируса, и в интернете. Раньше почти всегда, ну, исключая, там, например, «Игру престолов», да, которая, понятное дело, транслировалась в интернете в первую mm-hmm. очередь, да, вот исключая такие случаи, почти всегда сначала в кино люди должны были сходить, и только там через несколько недель, через несколько месяцев иногда, вот премьера, вообще этот фильм, да, он называется, это интернет-премьера, но этот фильм должен был быть доступен в интернете, и там еще они... Как это называется? Срубить бабла, да?
Дозарабатывали. Да, я как раз сижу и об этом думаю. То есть, понятное дело, сейчас кто подумал, что эти премьеры, там, допустим, на таких площадках, как, не знаю, Иви, Netflix, ну, в общем, все эти онлайн-кинотеатры, вряд ли там премьеры будут выходить бесплатно. То есть готовьтесь наверняка
некоторые...
все равно...
Ну, насчет премьеры, это большой вопрос, да, все же думают, как заработать в этих условиях, mm-hmm. да, бизнесмены от киноиндустрии, да, но некоторые говорят, что мы готовы вам предоставить бесплатную подписку, пока вы сидите на своем карантине, и вам нечего делать.
Но подписку, да, но по подписке вы сможете посмотреть там какие-то фильмы, которые вышли до этого, а то, что свеженькое, все равно за
то,
это
что
придется
свеженькое,
платить.
Надо понимать, да, что не дураки mm-hmm. работают как раз в Голливуде упомянутом, они премьеры перенесли, ну, такие значимые, да, вот же Джеймса Бонда перенесли на осень. То есть понятно, что они, конечно же, хотят подзаработать в больших кинотеатрах для начала, и, видимо, это пока приносит большую прибыль. Ну, смотри, мы же говорили о том, что Pornhub что сделал? Предоставил всем бесплатную подписку в Италии. Вот сидите дома, можете смотреть. Я не знаю насчет премьер, есть ли они там вообще, да?
Я тоже не в курсе, Жень.
Ну вот, бесплатная подписка доступна. И доступна у очень многих видеосервисов. И говорят прокатчики, кинопрокатчики, по крайней мере, в России, говорят, ну, послушайте, это нечестная конкуренция, то, что вы делаете, потому что, конечно, люди сидят дома, конечно, люди боятся ходить в кинотеатры. Так, некоторые люди боятся ходить в кинотеатры, и некоторые им вообще наплевать. Они продолжают это делать. Но больше 50 собираться нельзя, по крайней мере, в российской столице. А в украинской столице, как мы знаем, вообще метро стоит. Соответственно, хотелось бы... Вот для начала хотелось бы понять, стоит ли государству как-то вообще регулировать вот этот рынок. Вмешиваться, потому что понятное дело, что это такой повод для нечестной конкурентной борьбы. И тут, в общем, возразить-то нечего. Ну, действительно, это не совсем честно, да?
Может быть, тебе возразит Игорь Качалов, маркетолог, кандидат экономических наук. Может Он с нами быть. На прямой связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день, рад вас слышать.
Игорь Викторович, мы тоже рады вас слышать. Надеемся, вы находитесь в добром здравии и не поддаетесь панике по поводу распространения коронавируса. Но в кинотеатры больше 50 все равно нам не разрешают ходить больше 50 человек. Угу. Каким образом, как вы считаете, вот то, что сейчас делают стриминговые сервисы, да, вот так вот будем их называть. Это ведь, нечестно, это нечестная конкурентная борьба, да?
Понимаете, в чем дело? Не совсем так. Дело в том, что сервисы сами по себе за использование, мы говорим о легальных сервисах, конечно, а сервисы за использование контента платят деньги правообладателям. То есть дальше уже вопрос отношений стриминговых сервисов и правообладателей. Может быть, они им там как-то зачтут какие-то показы, дадут в подарок или отложат платежи. Но в любом случае российское, так сказать, общество авторских прав, как говорится, не дремлет. И любой показ, он, естественно, имеет коммерческую ценность.
Естественно. Только вот вы говорите сейчас о производителях кинопродукции. А я вам говорю о кинотеатрах, в которые люди вот сейчас побаиваются ходить.
А, в этом смысле. Ну, понимаете, в чем дело? Здесь давайте разделим разговор на две части. Есть действительно вопрос медицинский, и мы действительно должны быть разумными людьми с точки зрения предотвращения вспышек, распространения разных вот нехороших вещей и эпидемий. И в этот момент понятие конкурентной борьбы уходит на второй план. Выходит на первый план такое понятие, как ценность человеческой жизни. Ценность вашей жизни, ценность жизни моих детей и так далее, и так далее. Это нормально.
А вот все-таки есть подозрение, что у некоторых это на первый план все-таки такие ценности не выходят, потому что мы же понимаем, что кто-то и в таких условиях зарабатывает и зарабатывает активно.
Зарабатывает больше, чем мог бы заработать, если бы...
Абсолютно верно. Вы абсолютно правы. Безусловно. В этом как раз и есть, с одной стороны, рынок, и с другой стороны, его саморегуляция. И при этом есть еще и государственная регуляция. Мне вот на самом деле очень симпатично, как профессионалу, то, что вот буквально пару дней назад государство сказало, что если мы увидим, что на какие-то там товары, продукты, особенно лекарства, повышается цена больше, чем на 30%, если не ошибаюсь, был поставлен параметр, да, то государство будет мигом вмешиваться и, соответственно, укрощать аппетиты тех людей, которые хотят погреть руки на, как говорится, извините меня, народном горе. Давайте называть вещи
своими
именами.
Так, пока еще нет никакого народного горя, давайте тоже. Ну, Игорь Викторович, скупили гречку и туалетную бумагу. Вот народное горе.
Да и не
горе.
Скупили еще. У меня возле дома есть гречка и туалетная бумага.
Подождите. Давайте не будем скрывать. В Москве, это официальная статистика, 13 тысяч человек лишены права выходить на улицу. 56 человек больны, из которых, очевидно, несколько человек умрет. Все-таки статистика смертности 3-4% есть.
А мы будем верить, что нет. Пока народного горя-то нет.
Извините меня, как специалист в экономике, я умею считать завтрашний день и послезавтрашний день. Каждый день у нас количество заболевших увеличивается где-то на 20, где-то на 30 человек. Умножьте это на ближайшие 10 дней, вы увидите сотни заболевших. Поэтому здесь надо быть осторожным. И пускай горе, может быть, я согласен, немножко сильная фраза, но она отражает текущую ситуацию. Надо быть осторожным.
Игорь Викторович, но все-таки возвращаясь к кинотеатрам, и, давай, как говорят кинотеатры, недобросовестной рекламе со стороны стриминговых сервисов, вот Женя задавался вопросом, все-таки стоит ли государству вмешиваться в процесс регулирования? Ну вот, собственно, вы же и вспомнили про продукты и сказали о том, что Путин говорил, не стоит... Да. Как-то спекулировать на эти
абсолютно
темы,
верно.
И придет ФАС, и не только ФАС,
конечно,
и всех накажет.
Да, ну или по меньшей мере призовет к порядку, да, там, ну, на самом деле, предусматривается поэтапная ситуация, там никто не собирается махать шашкой сразу, но для начала будут просто предупреждения, такие как бы дружеские, скажем так, профессиональные. Что касается конкуренции стриминговых сервисов и, соответственно, кинотеатров, да, вернемся к вашему основному вопросу. Прекрасный вопрос. Но здесь, как специалист маркетинга, извините меня, с 30-летним опытом, я могу вам подсказать только одно. Все на рынке меняется. И, строго говоря, задолго до сегодняшних событий, вот и до сегодняшнего года, на протяжении многих лет кинотеатры проигрывали конкуренцию стриминговым сервисам. Ну, достаточно вспомнить количество людей в кинотеатрах там, в 80-х, 90-х там, годах, когда залы заполнялись на сотни людей, там 300, 500, 600 человек в зале, было нормально. Я думаю, многие из вас тоже помнят эти вещи. А сейчас мы говорим о том, что если в зале, даже вот до вот этого, ну, как бы, до медицинских этих ограничений, если в зале собирается 80 человек в кинотеатре, это уже много. 100-120 человек считается, что это хит кинофильмов. А средняя заполняемость зала давно уже не превышает 100 человек.
То есть, в принципе, мы можем говорить в перспективе о том, что если допускаем какое-то продолжительное действие ограничительных мер и вот запрет на массовые мероприятия численностью более 50 человек, то кинотеатры тогда вообще могут все закрыться?
Ну, не все, конечно.
Раз
не
и навсегда.
Все, да?
Но кто-то просто не выдержит конкуренции.
Конечно. Здесь ситуация какая? Как специалист в экономике, изучивший десятки кризисов и в Европе, и в США, и, естественно, в России, я могу вам сказать самую главную вещь. Кризисы усиливают многие текущие тенденции. Возьмем, например, сегодняшний, извините, я чуть-чуть от кинотеатров отойду, чтобы показать более широко. Возьмем сегодняшнее сообщение. Онлайн-образовательные платформы открывают сотни лекции для бесплатного доступа как студентов, так сейчас вот Яндекс запускает такие же вещи и для средних школ, там, начиная там, с 4 или с 5 класса. Но мы при этом видим, что десятки лет идет перемещение образовательного контента в интернет для того, чтобы люди по всей стране, в маленьких, в том числе поселках, могли пользоваться лекциями лучших профессоров мира, ну и так далее. И получается, что сегодняшний вот этот медицинский, скажем так, кризис, он фактически убыстрил естественный тренд цифровизации нашего образования. Он убыстрил. Он не создал ничего нового.
А вот сейчас, Игорь Викторович, хотелось бы еще задать вам вопрос. Давай. Знаете, как другая сторона медали. Вот предположим, я прям лично у вас, как у, не только как у маркетолога и кандидата экономических наук, но как у жителя нашей страны, хочу спросить. Давай. Вот предположим, не дай бог такое случилось, вам придется в течение 14 дней находиться дома в самоизоляции. Неважно, там, с семьей или одному. Ну вот вы 14
да.
дней не должны
будете...
не будете выходить. Скажите, как вы будете бороться с непривычным психологическим состоянием? Вот лично вы. Ну, все-таки 2 недели дома просидеть в 4 стенах.
Очень неожиданный и очень серьезный вопрос. Большое вам спасибо за него. Я даже об этом не думал. Ну, единственное, что мне приходит в голову, я, естественно, зайду в интернет и найду соответствующий онлайн-курс, я на полном серьезе говорю, или там хотя бы какой-то вебинар, или хотя бы...
Ну, мы вообще не шутим.
А я тоже серьезно. Я поищу статью. Действительно, как правильно себя... Вот вы задали ключевой вопрос. Большое спасибо. Я так-то даже не задумывался. А я поищу тогда эту информацию. Как действительно организовать свою жизнь, ну, грубо говоря, в 4 стенах в течение 14 дней.
Игорь Викторович, у меня есть для вас чудесное предложение, на мой взгляд. Да, сейчас буквально через небольшую паузу вы можете подключиться к нашему стриминговому сервису «Радио Спутник», потому что сейчас у нас будет психиатр, который нам попытается рассказать, как правильно себя вести, потому что мы тоже с Дианой... Да, мы тоже с Дианой по этому поводу переживаем.
Задумываемся так точно.
Предложение, прекрасно.
Очень спасибо
большое
вам
спасибо, что вы заботитесь о нас, как о потребителях, как о людях.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, Игорь Викторович. Игорь Качалов, маркетолог, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Ну, собственно, как уже Женя анонсировал, да, короткая пауза, и поговорим в том числе и с...
Как не сойти с ума.
Да-да-да, оставайся в одиночестве.
В итальянских соцсетях набирает обороты в прямом смысле вирусное видео. На нем 2 гражданина Апеннин покупают в аэропорту Шереметьево чудо-таблетку от коронавируса – Арбидол. Причем они уверены, что именно из-за этого препарата в Москве так мало заболевших.
Кто сказал, что в наши дни
Житель Австрии тоже решил присоединиться к борьбе с распространением коронавируса и так рассчитал маршрут на своем частном самолете, чтобы на программах слежения за полетами появилась надпись «Оставайтесь дома».
А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь, но так высока и так близка.
А президент Бразилии вообще начихал на все запреты из-за коронавируса. В прошедшие выходные он выходил к протестующим около президентского дворца, пожимал всем руки и брал чужие телефоны, чтобы сделать селфи.
А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава.
Возвращаемся мы к коронавирусу и, возможно, тому одиночеству, которое коснется некоторых, которые находятся, например, на самоизоляции или отправляются на удаленную работу.
А вот ты говоришь про одиночество, но это вот такой тоже такой вопрос. Вот одиночество, оно, как психологи и говорят, оно же бывает разным, да, одиночество, когда человек один, например, заперт в этих четырех стенах. Одиночество для некоторых, открываю секрет, да, для некоторых людей одиночество, оно даже в кругу своей семьи. Если долго человек находится в кругу близких родственников, то для некоторых это тоже одиночество, потому что есть семьи, в которых вот люди пока уходят на работу и все нормально, да, занимаются текущими делами, а когда они начинают вместе на протяжении длительного времени быть, то у них возникают как раз проблемы психологического характера.
В общем, это самое страшное. Ты говоришь, ну, условно о физическом и моральном одиночестве.
Ну, в общем-то,
вот физическое,
да,
одиночество, оно, мне кажется, как-то попроще,
ну, вот,
чем моральное.
Ну, смотри, по поводу физического одиночества путешественник, руководитель экспедиции штаба Федора Конюхова, Оскар Конюхов, вот он говорит, что все зависит от того, как настроишься.
Все зависит от настроя. Если человек настроился идти один в поход, то он, в принципе, к этому готов. Физически тяжело, потому что все нужно выполнять самостоятельно, а психологически легче, потому что ты отвечаешь сам за себя. Нет другого человека, который, может быть, раздражает своим поведением, своими действиями. Опять же, ответственность за человека, что с ним может что-то произойти. А так ты только отвечаешь за себя, ты прогнозируешь свои действия, ты знаешь, как ты поступишь в данную минуту там, и через час. Поэтому есть и плюсы, и минусы в одиночных экспедициях. Это зависит, зависит от того, к чему человек готов, в первую очередь, психологически.
Ну, то есть, получается, есть плюсы и минусы в одиночной экспедиции, есть плюсы и минусы в самоизоляции.
Наверное, так обо всем можно сказать, потому что, ну вот если мы представим, ты говорила о семье, да, например, пара, которая отправляется в отпуск, для нее, для пары, которая только начинает какие-то отношения, двухнедельный отпуск — это своего рода испытание и эксперимент. То есть, находясь
безусловно
24 часа в сутки...
Хотя, мне кажется, есть пары, знаешь, совсем не молодые, которые отправляются в отпуск на две недели, и для них это испытание, понимаешь? То есть,
тоже,
мне кажется, что
тоже
здесь...
верно. И все время такая двойная, две стороны одной медали есть.
Да.
А по поводу одиночества домашнего, ну вот, не знаю, ты как, если тебя отправить на работу удаленную?
Легко, но есть интроверты и экстраверты, как ты понимаешь.
Ну,
меня
понятно,
можно отправить
да,
на 28 дней одного в четыре стены, я буду там нормально себя чувствовать. А есть люди, которым нужно необходимо общаться лично, постоянно. Вот у кого могут возникнуть проблемы. И это же 50 на 50, насколько я понимаю.
Ну да. С нами на прямой связи президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Триушникова. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Наталья Валерьевна, скажите нам, как не сойти с ума, если отправят на 14 дней в самоизоляцию, и там придется находиться в четырех стенах две недели?
Ну, сойти с ума достаточно проблематично от изоляции. Но, конечно, не надо забывать о том, что есть так называемые пограничные расстройства. И, конечно, уровень тревожности повышается еще до самоизоляции. А уж во время самоизоляции очень многие люди, особенно первые дни, будут испытывать состояние тревоги, беспокойства.
А как бороться с этим?
Присоединяется расстройство сна. Ну, во-первых, происходит это не так уж резко, не в мгновение ока. Мы немножко имеем зазор по времени для того, чтобы психологически внутренне подготовиться к этой ситуации. Да? То есть мы понимаем, что это наступит, скажем, завтра, да, с завтрашнего дня. У нас есть некое количество времени для того, чтобы себя внутренне к этому подготовить. Это первое. Второе, конечно, любое нарушение режима привычного функционирования для человека является стрессом, и, конечно, это вызывает естественную реакцию тревоги и беспокойства. Но здесь я не очень согласна с вами в этом подходе, что это, ну, такая как бы навязанная мера, да, самоизоляция. Она потому и самоизоляция, что мы в данном случае выбираем этот способ сохранения своего здоровья, да, он требует от нас неких усилий, но тем не менее это наше добровольное желание и добровольный выбор. Если с этой точки зрения, с этой позиции подходить к этой ситуации, то чуть-чуть уровень тревожности это помогает снизить.
А то есть, если говорить не самоизоляция, например, а, не знаю, временные каникулы, временный отпуск, или время, которое можно посвятить себе, своему саморазвитию.
Несомненно, этот настрой и этот подход, он уже в какой-то мере помогает. Конечно, все мы разные. Конечно, у нас изначально склонность к тревожности разная у каждого. Есть люди, которым сложно без помощи каких-то средств обходиться. Ну, во-первых, сейчас есть множество очень простых методик, слава богу, интернет доступен всем. Это и дыхательные техники для успокоения, да, для снижения тревожности. Это техники мышечного расслабления, это техники переключения внимания. Ими можно пользоваться. Они все есть в открытом доступе. Они реально помогают и реально работают и могут помочь снизить тревожность. Для некоторых людей, к сожалению, здесь сразу оговорю, что речь идет о безрецептурных препаратах. То есть это только препараты естественного происхождения, скорее даже, может быть, настой трав там, да, или таблетки валерьяны. И некоторым людям придется прибегнуть к этим средствам, потому что нет возможности успокоить себя, а паника, как мы понимаем, это далеко не лучший, не лучшее состояние и совсем не друг в той ситуации, которая есть.
Скажите нам, поэтому... Наталья Валерьевна, да. Вот сейчас вы упомянули об интернете, действительно, у очень многих, у подавляющего большинства он есть, все-таки в большей мере он может заменить личное общение или все равно вот эти все разговоры по скайпу и там, другим мессенджерам, они, в общем-то, не спасут. Надо обязательно лично встречаться, и для человека это важно.
Ну, конечно, личный контакт важен, но мы же понимаем, что огромное количество людей уже перешли на дистанционное общение. И в обыденной жизни без всяких пандемий, да, мы больше общаемся онлайн, нежели вживую. Это на самом деле так. Мы просто уже к этому привыкли и относимся к этому как к само собой разумеющимся. Мы много переписываемся, мы много общаемся по телефону, по видеосвязи. И ну, это результат прогресса. А на самом деле человек достаточно быстро приспосабливается к изменениям форм взаимодействия и форм общения. И общение онлайн на сегодняшний день является такой же нормой, как и личное общение.
Поэтому... Мне кажется, еще один очень важный вопрос. Если вдруг человек понимает, что он в адекватном состоянии, а кругом все паникуют, как ему не поддаться панике, наверняка вы знаете.
Как не поддаться панике? Рациональное отношение и отключение эмоциональной составляющей здесь самое главное, да. К сожалению, часто мы видим радикальное отношение к ситуации, да, это два полюса. Все ерунда, ничего не будет, мы все бессмертны, да, либо апокалипсис наступил, и мы все умрем вот-вот. А эти радикальности, вот эти крайности, они как раз и провоцируют состояние паники, и они как раз и вредят нам, да. Самое главное здесь выбрать середину. В чем заключается середина, если трудно отключиться от эмоций. Можно взять элементарно листок бумаги, в конце концов планшет, экран компьютера, и попытаться просто выписать те вещи, которые необходимо сделать и почему, для себя лично, да, рационально просто головой это расписать. Есть ли угроза инфицирования? Да, она существует. Есть ли способы защититься? Да, они существуют. Какие это способы? Какие из них приемлемы для меня? Если это самоизоляция или временные двухнедельные каникулы, могу я себе этого позволить? Да, могу. И так далее. Расписывая каждый шаг, рационализируя ситуацию, мы можем отключить эмоции и подойти к ситуации разумно и достаточно взвешенно.
Взвешенно. Спасибо.
Наталья Валерьевна, вы вот лично мне сильно помогли сейчас. Я теперь понимаю, что делать. Спасибо.
Наталья
вам,
Триушникова, да. Президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр, была с нами на прямой связи. Я еще подумала о том, что тем, кому сложно переносить вот это одиночество, самоизоляцию, или кто, например, не умеет работать в режиме удаленного доступа. Мне кажется, что вот по примеру Натальи Валерьевны надо просто составить расписание дня, режим дня, знаешь, что встаешь ты все равно во столько-то, потом у тебя завтрак, потом...
Встаешь еще, ладно, ложишься,
ложишься
ты вот во столько-то, да.
Да, и просто ты соблюдаешь,
кстати, хорошая идея, да,
соблюдаешь тот режим, в котором, возможно, ты находился до этого, и как-то пытаешься приспосабливаться.
Кажется, ты в каком-то кино это подсмотрела. Не зря мы сегодня о кинематографе говорили.
Да, на самом деле, мне кажется, многие врачи об этом говорят. Мой коллега Евгений Майструк, спасибо.
Спасибо. Докопаемся.